Инженер и журналист встали. Подошли к сотоварищи, желая выразить капитану Немо благодарность, переполнявшую их сердца. Капитан Немо движением руки остановил их излияние и с волнением, которое он не мог скрыть, сказал: «Подождите, сначала выслушайте меня». И капитан Немо в немногих словах сжато и ясно рассказал всю свою жизнь. Рассказ был короткий, однако ж больному пришлось собрать все свои угасающие силы, чтобы довести его до конца. Видно было, что он все больше слабеет. Несколько раз Сайрос Смит просил его отдохнуть, но капитан Немо отрицательно качал головой. Он ведь знал, что он может не дожить до завтра. А когда журналист предложил ему свои услуги в качестве врача, Немо ответил: «Бесполезно, сударь, бесполезно. Мне осталось жить несколько часов». Капитан Немо был по происхождению индус, сын Раджи, правившего независимым тогда княжеством Бундельханда, племянник знаменитого в Индии героя типа Саиба. Десятилетним мальчиком отец послал его в Европу, желая дать ему всестороннее образование и втайне надеясь, что когда-нибудь сын его, как равный противник, будет бороться против тех, кого Раджа считал угнетателями родной страны. С 10 до 30 лет принц Дакар, человек, наделенный высокими дарованиями, благородством души и ума, учился, овладевая различными науками, и достиг больших познаний как в естествоведении и в математике, так и в литературе. Принц Дакар путешествовал по всей Европе. Благодаря своему знатному происхождению и богатству, он везде считался желанным гостем, но утехи светской жизни его никогда не прельщали. Молодой красавец-индус всегда был серьезен, даже угрюм и поглощен жаждой знания. В сердце у него горела неумолимая ненависть. Принц Дакар ненавидел. Он ненавидел ту единственную страну, на землю которой ни за что не хотел ступить. Единственную страну, чьи заигрывания он постоянно отвергал. Он ненавидел Англию и тем более ненавидел, что во многом восхищался ею. Этот индус был воплощением ярой ненависти побежденного к победителю. Поработитель не нашел бы пощады у порабощенного. Сын одного из тех князей, которые лишь на словах покорились Соединенному Королевству, принц из рода типа Саиба, воспитанный в духе борьбы за независимость и мести, полный неискоренимой любви к своей поэтической родине, закованный в цепи англичанами, он не желал ступить на землю той страны, которую считал проклятой, ибо она поработила Индию. Принц Дакар стал художником. Чудеса искусства вызывали в нем благородное волнение. Стал ученым. Ничто не было чуждо ему в области высоких знаний. Стал государственным деятелем, изучившим при европейских дворах все тонкости дипломатии. Поверхностному наблюдателю он, может быть, показался бы одним из любопытствующих космополитов, жаждущих все знать, но не способных действовать, одним из тех богатых путешественников, высокомерных пустоцветов, которые непрестанно разъезжают по всему свету и не принадлежат ни одной стране. А на деле он был совсем не таким. Этот художник, этот ученый, этот одаренный человек оставался душой индусом, индусом, полным жажды мести, индусом, лелеявшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны, изгонят из нее чужеземцев и возвратят ей независимость. И вот в 1849 году принц Дакар вернулся в Бундельханд. Он женился на девушке знатного рода, у которой так же, как у него, сердце обливалось кровью при виде страданий отчизны. Жена подарила ему двоих детей, он обожал их. Но, наслаждаясь семейным счастьем, он не мог забыть о порабощении Индии. Он выжидал случая, и случай представился. Владычество Англии легло слишком тяжелым бременем на все население страны. Принц Дакар стал глашатаем недовольных. Он зажигал в людях огонь той ненависти к чужестранцам, который горел в нем самом. Он разъезжал по всему полуострову, по княжествам, еще независящим, и по областям, уже находившимся в непосредственном управлении англичан. Он взывал к тем героическим дням, когда типа Саиб, защищая родину, пал в бою под Серингопотамом.